Кристина Соль. Хроники Снежной. Книга 3. Компас не врет. Глава 1. Соль во рту. Когда я очнулась, в кулаке было зажато теплое кольцо. Тесная каюта пахла смолой и чужим потом. Я поднялась на ноги и сделала первый шаг к двери, навстречу голосам, крикам с палубы и свежему соленому воздуху. Дальше я помню не так много, как хотелось бы. Пол качнулся подо мной. Не резко, а тем медленным, тошнотным креном, каким качается палуба в спокойную погоду, если что-то не в порядке не с морем, а с собственным телом. Я успела ухватиться за косяк, успела подумать. Рано радовалась, что тело крепче прежних, а потом ноги перестали держать вес, и последнее, что я видела перед тем, как палуба и потолок каюты поменялись местами. Обрывок пергамента со списком имен, соскользнувший с моей ладони, и упавший туда, куда я уже не могла дотянуться. Голоса приблизились быстрее, чем я успела испугаться. Мужской, встревоженный, где-то совсем рядом. «Аглая! Аглая, ты меня слышишь?» «Значит, так меня теперь зовут». Я хотела ответить, но горло свело судорогой, не от дыма на этот раз, а изнутри, той особой спазматической волной, которая приходит после яда, а не после огня. Живот скрутило вслед за горлом, и следующие несколько минут я помню только частями. Чьи-то руки, переворачивающие меня на бок, чей-то голос, требующий принести воды и то снадобье, что осталось от старого лекаря, скрип переборок и гул воды за бортом, вечный, безразличный к тому, что происходит внутри деревянного корпуса. Когда сознание вернулось настолько, чтобы снова складывать мир в связную картину, я лежала на узкой койке в помещении, которое можно было назвать лазаретом, лишь с большой натяжкой. Низкий потолок, ряд полок со склянками и мешочками сушеных трав, качающийся на крюке фонарь, бросающий пляшущие тени на дощатые стены. Во рту стояла та особая, вязкая соленость, что остается после рвоты и морской воды одновременно. Вкус, который я запомню, кажется дольше, чем само лицо человека, склонившегося надо мной. «Лежи», сказал тот же голос, мужской, теперь ближе. «Не пытайся вставать». Я повернула голову, движение отозвалось острой, режущей болью где-то за грудиной, и увидела молодого мужчину, обветренного, с обеспокоенным лицом человека, привыкшего к штормам, но не привыкшего к виду умирающих у себя на глазах. «Кто ты?» спросила я, и голос вышел хриплым, едва слышным за скрипом корабля. «Тимофей», сказал он. «Штурман. Ты не помнишь меня?» Я не ответила сразу, оценивая ущерб методично. Судорога в животе, спазм в горле, ломота в суставах, которую сложно списать на обычную качку. Симптомы складывались в картину куда более узнаваемую, чем мне хотелось бы признавать вслух прямо сейчас. «Что случилось?» спросила я вместо ответа. «Тебя нашли без сознания у трапа», сказал Тимофей. Судовой кок клянется, что солонина была свежей. «Но ты не первая за последние недели, кому стало плохо после ужина, Аглая, и я начинаю думать, что дело не в солонине вовсе». За его спиной завозился кто-то еще, пожилой матрос с обветренными руками и сединой в бороде, державший в руках кружку с мутноватой жидкостью. «Боцман Северян, как я узнаю чуть позже». «Выпей», — сказал он, поднося кружку к моим губам. «Отвар от старого лекаря Данилы, других снадобий у нас не осталось». Я сделала над собой усилие, чтобы проглотить горькую жидкость, и вернулась взглядом к Тимофею. «Сколько у меня времени?» — спросила я, — «если это не пройдет само». Он не ответил сразу, и в этом молчании было куда больше правды, чем в любых утешительных словах. От такого же недуга третьего дня слег матрос Кузьма и не поднялся, сказал Северян, не дожидаясь, пока ответит Тимофей. «Я не хочу тебя пугать, Аглая, но лгать тебе тоже не стану». Я закрыла глаза на секунду, позволяя себе унять зарождающуюся панику единственным способом, который всегда работал прежде, превращая страх в список фактов, требующих проверки. Кто-то еще умер от того же самого несколько дней назад. Значит, это не единичный случай. Значит, есть закономерность, а закономерность можно найти. «Мне нужно видеть записи лекаря Данилы», — сказала я, открывая глаза. «Если он вел записи о больных до меня». Тимофей и пожилой матрос переглянулись. «Данила пропал 3 недели назад», — сказал Тимофей медленно, «за 2 дня до того, как мы отчалили из последнего порта. Официально сбежал на берег, испугавшись долгого плавания. Но записи свои он оставил на борту, в своем сундуке. Я принесу их тебе, если тебе от этого станет спокойнее». «Станет», — сказала я, чувствуя, как решимость, еще слабая, но уже узнаваемая, начинает пробиваться сквозь слабость отравленного тела. «Мне нужно понять, что убивает людей на этом корабле, Тимофей. Прежде чем это доберется до кого-то еще».